Это радиостанция «Радонеж». Православное вещание для России и соотечественников за рубежом.
Здравствуйте, дорогие слушатели. Православное радио продолжает трансляцию. У микрофона Михаил Карелин. Наступивший час начнет очередная программа Максима Емельянова Лукьянчикова из цикла «Святыня Отечества». Сегодня в выпуске передача вторая о святом Межозерье. А затем продолжение беседы православного журналиста Сергея Кириллова с заслуженным профессором Московской духовной академии Алексеем Ильичем Осиповым. Желаем вам душеполезного времяпрепровождения.
Святыни Отечества. Здравствуйте, уважаемые радиослушатели. У микрофона историк Максим Емельянов Лукьянчиков. Сегодня мы предлагаем вашему вниманию последнюю, 22-ю передачу из цикла «Святыни Отечества». Вторую часть программы «Святое Межозерье». Эта программа посвящена святыням Александра Свирского, Введено-Аятского и Тервенического монастырей. Введено-Аятский монастырь был основан не позднее рубежа XV века и впервые упоминается в исторических источниках в 1448 году, в год рождения преподобного Александра, в его житии. Родители преподобного Стефан и Васса жили в деревне Мандера, расположенной напротив Введено-Аятского монастыря, и были не только современниками, но, по всей видимости, и очевидцами явления Тихвинской иконы Божией Матери, ведь село Имоченицы расположено совсем неподалеку от Мандер. В миру преподобный Александр носил имя Амос в честь ветхозаветного пророка, и он был последним, долгожданным ребенком в семье. Родители вымолили его у Господа, и после этого по взаимной договоренности уже воздерживались от супружеской близости. По своему происхождению Амос был вепсом. Русские летописи называют этот народ Весью, а новгородцы прозвали его Чудью Белоглазой. Именно от вепсов, как и от некоторых других родственных народов, пошли современные карелы. Вепсы были среди тех народов, кто вместе со славянами призвал на Русь Рюрика, также славянина. Поэтому вепсы, нынешняя Карела, это плоть от плоти древней русской цивилизации. Амос вырос рядом с Введено-Аятским монастырем и с детства вел благочестивую жизнь. Затем он удалился на Валаамский монастырь, где был пострижен в монашество под именем Александр. Спустя некоторое время преподобный Александр вернулся на малую родину. И прежде чем основать в начале XVI века монастырь, получивший впоследствии его имя Александра Свирский, святой долгие годы прожил в одиночестве, в трудах и молитве. Александро-Свирский монастырь был основан в 1508 году. Но в пользу того, что основанию монастыря предшествовал долгий период проживания преподобного Александра на малой родине, говорит тот факт, что уже упоминавшийся храм великомученика Победоносца в Юксовичах в конце 15-го столетия был освящен именно по благословению преподобного Александра. В память об этом уже в начале 20-го столетия в родной деревне преподобного Александра Мандерах был заложен храм по образцу храма в Юксовичах. В 1507 году, на 23-м году пустынной жизни преподобного Александра на Малой Родине, келью великого подвижника во время ночной молитвы осиял невыразимый свет. Он увидел трех мужей, облаченных в светлые белые одежды, осиянных небесной славой, у каждого из них в руке был посох. Затрепетав, преподобный поклонился им до земли и воскликнул: «Никогда не видел кого-либо в такой славе, как вас вижу». На что они ему отвечали: «Дух Святой живет в тебе, чистоты ради сердца твоего». Преподобный Александр получил повеление построить церковь и основать обитель, а когда он спросил, во имя кого должна быть церковь, Господь ответил: «Возлюбленный, как видишь говорящего с тобою в трех лицах, так и ты созижди церковь во имя Отца и Сына и Святаго Духа, единосущной Троицы. Я оставляю тебе мир, и мир подам тебе». В истории Русской Православной Церкви это божественное снисхождение Живоначальной Троицы известно как единственное. Преподобный Александр Свирский удостоился не только явления Пресвятой Троицы, но также и явления Богородицы. За несколько лет до своей кончины преподобный Александр Свирский задумал создать каменную церковь в честь покрова Пресвятой Богородицы с трапезой. Однажды ночью, после вечернего молитвенного правила, обитель озарил необыкновенный свет. Игумен увидел, что на основании Покровской церкви на месте алтаря сидела на престоле Матерь Божия с предвечным младенцем, на руках окруженная множеством небесных сил. Она обещала быть неразлучной с обителью, а по кончине угодника Божия помогать монахам во всех нуждах и сохранять от козни видимых и невидимых врагов. Ученики еще при жизни, в тонком сне, видели его в раю. Подвиги и деяния преподобного Александра поистине велики, и только одной его жизни можно посвятить отдельную передачу, а возможно даже не одну. За год до своей кончины преподобный Александр узнал о ней. Он был извещен об этом Господом. Он учил братью до последнего своего дня и заповедал после представления связать свое тело по ногам веревкой, стащить в болотную трясину и закопать во мху, притоптав ногами. Вот каково было смирение и самоуничижение преподобного Александра. Иноки со слезами молили своего святого наставника, чтобы он разрешил им похоронить его в обители. Видя их горе, преподобный Александр разрешил похоронить свое тело в монастыре, но только у церкви Преображения, что и было сделано после его мирной кончины 30 августа 12 сентября по новому стилю 1533 года. Последними словами старца были: «Господи, в руки Твои предаю дух мой». Лицо же его не походило на лицо умершего человека, но светилось необыкновенным светом, как и при жизни. В 45 году было написано его житие, а через 2 года преподобный был канонизирован на соборе к общецерковному почитанию. Интересный факт. В 1561 году в честь Александра Свирского был освящен один из пределов Московского собора Покрова на Рву, который более известен как храм Василия Блаженного. Спустя 107 лет после отшествия преподобного ко Господу в апреле 1641 года произошло событие, поразившее братьев монастыря. Намереваясь строить над телом преподобного Александра новую каменную церковь, монахи разобрали старую, сгоревшую во время польско-шведской интервенции. В четверг вербной недели началась вдруг гроза, но гром и молния были необыкновенными, они устрашили всех свидетелей этого события. Молния падала на землю, но не исчезала, так как обычно бывает, а еще долгое время озаряла все вокруг. То же самое повторилось и в пятницу вечером, а 17 апреля, 30 по новому стилю, в субботу праведного Лазаря, друга Божия, рабочие, копавшие ров на правой стороне церковного фундамента, обнаружили гроб. Их поразило, что земля над гробом стояла в виде пещеры, ничем не поддерживаемая. Это был гроб преподобного Александра Свирского. 17 апреля по юлианскому календарю 1641 года состоялось обретение мощей преподобного Александра, которые сохранились в удивительном нетленном виде. Мы с вами, дорогие радиослушатели, являемся свидетелями удивительной милости Божией, проявляемой к людям посредством таких святых людей, как преподобный Александр. Когда прикладываешься к мощам преподобного, все органы чувств подсказывают, что он жив, что он находится не только в небесных обителях, но и здесь, рядом с нами. Межозерье всегда было пограничной землей. Из века в век жители этих мест несли сложную, так называемую, береговую службу. В XVI и XVII веках эти места неоднократно разоряли шведы. При советской власти здесь был создан Свирь-Лаг, часть Большого ГУЛАГа. Во время Великой Отечественной войны оборона Свири не дала сомкнуть кольцо вокруг осажденного Ленинграда. Советское время стало испытанием для Александра Свирского монастыря. В декабре 1918 года мощи преподобного были изъяты из раки и увезены из монастыря в неизвестном направлении. И только в конце 1998 года, спустя 80 лет, мощи были возвращены в основанный преподобным монастырь. Только за первые 3 года после обретения мощей преподобного Александра в монастыре стали известны 8 случаев рождения детей по молитвам у раки. Помощь святого Александра в чадородии известна еще с XVI века. С этой просьбой к нему обращались не только простые люди, но и государи Василий III, Иван Грозный, Мария Нагая, царица Ирина Годунова, царица Евдокия, супруга царя Михаила Федоровича и другие. В наши дни эстафету рождения детей по молитвам преподобного приняли наши современники. Вот текст одного из писем, поступивших в монастырь и рассказывающих о счастливом событии. В 1998 году в церкви святых мучениц Веры, Надежды, Любови и матери их Софии находились мощи преподобного Александра Свирского. Я со своей дочерью приложилась к мощам святого с одной и той же просьбой, чтобы Бог даровал ей ребенка. Дочь рано вышла замуж, 18 лет. Сейчас ей 38. Все годы замужества были годами напрасного ожидания ребенка. И вот чудо свершилось. В сентябре дочь приложилась к мощам, а уже в октябре, как выяснилось позже, забеременела. В положенный срок родилась прекрасная девочка. Это чудо, дарованное Богом по молитвам у мощей преподобного, свершилось через 19 лет ожидания. Я каждый день благодарю преподобного Александра Свирского за рождение малышки. Это он просил Бога, а Бог нам дал такую радость. Это настоящее чудо. А вот другой случай. Об этом знают едва ли не все обитатели Свирского монастыря. Этот случай произошел в семье, живущей в Ростове-на-Дону. 2 ростовчанки спешно приехали в монастырь, чтобы помолиться за жизнь дорогого им человека. Для одной из них он был мужем, для другой – братом. Тот, за кого они приехали склонить головы перед ракой великого чудотворца, находился в это время в тяжелом состоянии после 3-й, только что перенесенной операции по поводу рака. Забрали его в безнадежном состоянии, умирать дома. Но родственники не хотели сдаваться, и, невзирая на свое собственное нездоровье и преклонный возраст, отправились в дальний путь. Со слезной молитвой они упали на колени перед мощами преподобного Александра Свирского. Это было раннее воскресное утро. По словам их дочери, оставшейся с отцом в это утро, отец впервые почувствовал себя настолько хорошо, что встал с постели и даже осмелился сесть за руль своей машины. Энергия и сила, что называется, забили в нем ключом. Его жена и сестра, вернувшись из Александра Свирского монастыря, были поражены бодрым видом больного и не только обрадовались за него, но, охваченные благодарностью Богу и молитвенному ходатаю, преподобному Александру Свирскому, через 2 недели снова вернулись в монастырь, только лишь для того, чтобы отдать дань благодарности именно в том месте, откуда высылались горячие молитвы. Самому монастырю, где настоятельствует небесный игумен, преподобный Александр Свирский, были сделаны пожертвования, в которых монастырь так нуждается. Все, что описано выше, произошло в сентябре 2000 года, а летом 2001 года женщины снова вернулись в монастырь, но на этот раз их сопровождал бывший больной. Он сам лично захотел поблагодарить преподобного Александра за проявленную к нему милость. Рассказывают и о таком удивительном случае. Приехал в монастырь журналист из известной газеты, попросил разрешения фотографировать мощи, говоря, что собирается опубликовать материал о монастыре. Несколько часов спустя трудница, пробиравшаяся в храме, в крайнем волнении рассказала, что видела нечто небывалое. Как только открыли крышку на раке с мощами и корреспондент стал наводить свой объектив, из раки поднялась нога преподобного и вышибла фотоаппарат из рук журналиста. Тот с проклятиями поднял с пола свою технику и сразу же убежал из храма, не стал снимать. В тот момент женщине не поверили, наместник даже отчитал ее, нечего, мол, вместо молитвы гоняться за чудесами. Так бы и забылся разговор, если бы 2 месяца спустя в монастырь не пришло письмо от того самого журналиста. Он признался, что хотел обманом сфотографировать мощи, чтобы потом написать издевательский материал. Самое поразительное, то, о чем рассказала трудница, оказалось правдой. Журналист писал, что он сам не понимает, как случилось, но у него было ощущение, будто нога, лежащая в раке, ударила по его фотоаппарату. После такого шока было, естественно, не до съемки. Автор письма признавался, все эти месяцы он очень мучился и теперь чувствует, что просто обязан рассказать обо всем. Это хоть как-то облегчит его совесть. Память Александра Свирского празднуется дважды в году, 30 апреля и 12 сентября. В 2000 году были прославлены родители преподобного Александра, Стефан и Васса, в монашестве Сергий и Варвара. В своих посмертных явлениях преподобный Александр завещал тем паломникам, которые едут к нему в его монастырь поклониться его мощам, обязательно заезжать к его родителям, Ведено-Аятский монастырь. Когда вы соберетесь ехать в Межозерье, по пути к преподобному Александру Свирскому, заехав к его родителям, Сергию и Варваре, не забудьте посетить и самый молодой монастырь России, Тервинический, расположенный неподалеку, в селе Тервиничи. Этот монастырь был основан в 1991 году на месте обретения чудотворной иконы Божией Матери, которая получила одноименное название. До 1991 года в этом месте не было монастыря. В отличие от многих других мест в России, где монастыри возрождались на месте разрушенных в советское время, а иногда и в имперский период истории России, обителей, в Тервиничах некогда существовал только храм, монастыря не было. Явление Тервинической иконы Божией Матери произошло следующим образом. Наш современник, епископ Лукиан Куценко, заслуга возрождения монастырей Межозерья в значительной степени принадлежит именно ему, в тонком сне увидел икону Божией Матери, похожую на известный касперовский образ Божией Матери, особо почитаемый в Одессе. Вскоре после этого видения икона была найдена в мастерской одесской художницы Марии Ивановны Барановой. Этот список с касперовской иконой Божией Матери, выполненный художницей, в точности повторял тот образ, который видел в тонком сне епископ Лукиан. 23 февраля 1992 года этот список касперовской иконы был привезен в Санкт-Петербург. Здесь же, после первого молебна, обнаружилось, что икона чудотворная. Исцелилась женщина, много лет страдавшая астмой. После того, как икона была перевезена в Тервиничи, в 1996 году было получено благословение митрополита Санкт-Петербургского и Ладожского Владимира считать икону местночтимой и именовать ее по месту прославления – Тервинической. Чудеса от этой иконы Пресвятой Богородицы многочисленны. Зачитаю с сайта монастыря tervinichi.ru только самое последнее чудо, описанное 31 марта 2012 года иереем Виктором Рогозиным, клириком Свято-Троицкого Творожковского женского монастыря Псковской епархии. Об иконе Божией Матери Тервинической мы узнали около 2005 года от двух прихожанок нашего храма, которые побывали в Тервинической обители и привезли нам бумажный образок Тервинической иконы Божией Матери. Они также сказали, что по молитвам перед этим образом Господь и Божия Матерь даруют чад бесплодным супругам. А у нас как раз долго не было детей. Мы жили тогда в Мурманской области. Вместе с супругой мы стали молиться перед этим образком о даровании нам чад. Чудо произошло не сразу, через несколько лет. В 2007 году я принял священный сан и стал служить в Псковской епархии. А в 2009 году, в праздник похвалы Божией Матери, утром, читая правила перед служением Божественной Литургии, заметил, что иконочка Божией Матери Тервиническая покрыта маленькими капельками бесцветной маслянистой жидкости. Мы с матушкой восприняли это как знак милости к нам, Божией Матери, что молитва наша принята, а также как указание на то, что нам надо в ближайшее время поехать в Тервиничи ко святой иконе и на святой источник. Возможность поездки представилась в мае, и мы отправились в путь в надежде посетить Тервиничи, а также Тихвин, Александр Свирский монастырь и другие святыни. По пути нам сообщили о внезапной тяжелой болезни моего отца, который оставался жить в Мурманской области, и мы вынуждены были срочно поменять свои планы, поехать к больному отцу, сокрушаясь, что так и не исполнили своего намерения. И вот там, в Мурманской области, мы узнали о том, что моя матушка Ирина уже носит в чреве дитя. В феврале 2010 года у нас родился первенец, которого ждали 8 лет. Назвали Иоанном. И через полтора года появился второй сынок, Илья. Вот такую помощь нам оказала Божия Матерь через свою чудотворную икону, тервеническую. Наша передача из цикла «Святыня Отечества» и сам цикл подходит к концу. Сегодня вы слушали вторую, заключительную часть беседы, посвященной святому Межозерью, Александру Свирскому, Введено-Аятскому, Тервеническому монастырям, о святынях и людях Межозерья. Уважаемые радиослушатели, мне, автору и ведущему программы Максиму Емельянову Лукьянчикову, а также автору и ведущему других программ из цикла «Святыни Отечества», очень важно ваше мнение. Комментарии и вопросы вы можете задать по телефону 8-495-959-59-39. Каждый четверг с 19 до 20 часов. Именно по четвергам с 7 часов вечера я веду прямые эфиры на радио «Радонеж», и позвонив по телефону 959-59-39, вы сможете поделиться с нами своими впечатлениями о прослушанном цикле «Святыни Отечества». Храни вас Господь, всего вам доброго, до свидания. Цикл радиопрограмм «Святыни Отечества» создан при финансовой поддержке фонда «Русский мир».
От Валаама до Аляски, от Афона до Святой Земли. Радио «Радонеж» слушают в 140 странах мира. Вещание через интернет доступно по адресу radonezh.ru/radio.
Дорогие радиослушатели, вы можете сделать свое пожертвование посредством платежных терминалов Киви. Для этого нужно выбрать опцию «Оплата услуг», далее выбрать «Другие услуги», затем выбираем раздел «Фонды помощи». Здесь выбираем «Радио Радонеж». Терминал предложит вам ввести номер своего телефона, если вы хотите получить СМС о поступлении пожертвования. Если же вы не хотите вводить свой номер телефона, просто нажмите кнопку «Вперед». Затем еще раз нажимаем кнопку «Вперед» и делаем свое пожертвование. Спаси вас, Господи!
Пусть никакое гнилое слово не исходит из уст ваших, а только доброе для назидания вере, дабы оно доставляло благодать слушающим. Радио Радонеж. Предлагаем вашему вниманию продолжение беседы православного журналиста Сергея Кириллова с заслуженным профессором Московской духовной академии Алексеем Ильичем Осиповым.
Алексей Ильич, вот отвечая на один из вопросов, вы очень точно вычислили, что говоря о степенях блаженства в раю, человек подразумевает какие-то комнаты, то есть вот такой принцип мышления человека. И в связи с этим вопрос... такой, Господь говорит, в обители отца моего, в доме отца моего обителей много. О чем здесь идет речь?
Именно об этом. Речь идет не о том, знаете ли, о том, что дворцы разные.
Обители, дворцы разные.
Ну, вот все время, мы же мыслим как? Вот есть такой термин антропоморфизм. Да, в данном случае мы человекообразны. Все это в данном случае лучше сказать землообразно представляем себе обители Царства Божие. На самом деле это, конечно, духовное состояние. Ведь недаром, когда речь идет о самых высших состояниях, которые возможны, это состояние, ну, выражаясь, так сказать, общерелигиозным языком, состояние экстаза. человека происходит отключение всех чувств фактически. Сам ум уже находится в состоянии не того обычного мышления, в котором находимся мы, а именно такое мышление даже как бы отключается. Он весь сливается вот с тем состоянием блага, я бы сказал, которое человек переживает. И вот это состояние, оно выводит человека из плоскости этого мира. Вот какое это состояние? Вот одна из обителей. Это высочайшая обитель. Но, может быть, и ниже. Вот об этой высочайшей обители апостол Павел писал. А может, не высочайшей, даже не знаю. Но когда он писал, что был восхищен до третьего неба и слышал там, ну, речи, глаголы, которые невозможно передать. Но при этом, что он пишет? Не знаю, в теле я был или вне тела. Вот какое состояние восхищения. То есть, если хотите, ну, экстаза, что ли. Хотя мне не очень, правда, это слово нравится, экстаз. Оно как-то уже сразу вызывает ассоциации с какими-то там, знаете, культами. Да, а вот состояние восхищения. Вот видите, оказывается, да, разные обители, разные степени. У Варсонофия Великого, например, есть мысль о том, что имеется даже и седьмое небо. То есть какая-то вот даже вот семь, так сказать, этих высших ступеней блаженства, или того блага, лучше сказать даже, которые именуются Царством Божиим. Даже семь. Апостол Павел был только на третье.
Спасибо, Алексей Ильич. Следующий вопрос. Почему именно через страдания Христа достигается цель спасения человечества? Наши телезрители задают такой вопрос. Можно ли было спасти человечество через усердный труд, например? И один из зрителей такой принцип спасения даже называет кровожадным. Как это можно прокомментировать?
Да, я, пожалуй, оттолкнусь от последнего, от этого кровожадного. И скажу, да, ну и хирург, о, кровожадина какая. Гангренозную ногу отрезает у человека. Какой ужас. Ну и кровожадина же. Забыли закон, который перед всеми, перед глазами всех людей. Чем больше нарушений мы приносим, чему бы то ни было, сейчас возьму этот стол и разобью. И что потом придется? Придется собирать его, склеивать, трудиться, мучиться и поносить того, кто разбил этот стол. А посмотрите, что бывает, когда руки, ноги поломает человек. А посмотрите, когда сердцем, когда говорят, вот, уже на грани, или-или, мы даже не гарантируем вам, останетесь живы или нет. 50-50. Согласны? Согласен. Чем более сильные повреждения, тем с большим трудом, с большими страданиями для исцеления приходится сопрягать исцеление этого человека. В данном случае, если мы принимаем мысль, это в данном случае именно принимаем, то есть необходима вера, что мы сейчас в результате отступления человека от Бога, которое совершилось первыми людьми, когда возгордились они, возмели себя быть как боги, так ты, Господи, не нужен, мы сами боги. Ведь вот в чем суть греха-то произошла. Будете как боги, ура! Мне Бог тогда не нужен. И таким образом человеческое существо отторглось от источника жизни, почему и сказано «смертью умрешь». То есть, оказывается, повреждение человеческой природы оказалось таким, что человек стал смертен. Смертен не просто по телу, а в конечном счете само направление его, само состояние, или, я бы сказал, та область, в которую он отошел от Бога, это уже область смерти. Вот почему потребовались такие страдания, в данном случае страдания до смерти, чтобы избавить человечество от смерти. Недаром на Пасху поется «Смертью смерть поправ». Вот в чем дело-то, а не кровожадность это. Это потрясающая жертва, добровольная жертва, на которой пошел Христос. Она была необходима, поскольку невозможно ничего исправить поломанное, изуродованное, без труда, без подвига, без пролития крови. Иногда, смотрите, спасти Отечество, посмотрите подвиг Сусанина. До смерти готовы люди были, чтобы только спасти вот Отечество от гибели. Так и здесь произошел тот же самый процесс. Тот же самый. Вот почему требовались страдания Христа. Причем страдания самые ужасные именно. Страдания до смерти. Тогда только и поняли. Смертью смерть поправ, то есть уничтожив. Вот, оказывается, каков закон. Очевидный, кстати, закон, который мы наблюдаем в нашем мире спокойно.
Алексей Ильич, мы знаем, что, например, святая Варвара пришла к Богу, пришла даже к Троичному, пришла к пониманию Пресвятой Троицы через лицезрение окружающего мира. Но вот в наше время люди чаще всего приходят к Богу через горе и страдания. Вот, если случится какое-то горе, такое крайнее, вот человек обратится к Богу. Вот почему такое происходит?
Прежде всего, не в наше время, а всегда, всю историю. У нас только есть замечательная русская пословица. Гром не грянет, мужик не перекрестится. Вот. Потому что, когда мы, так сказать, у нас все хорошо, мы забываем о смысле жизни, о вечной жизни, о том, что есть Бог. Забываем о совести самой. И живем часто как бессовестные. Все. Вечная жизнь на земле. Вот откуда это происходит. Так ничего, поэтому тут нового ничего нет. Всю историю продолжалось и будет продолжаться такое явление. Ну, дело в том, что всегда в то же время находились люди, у которых все-таки ума оказывалось побольше, чем те, которые живут вот так, плоскостно живут. Вот сейчас хорошо, все мне ничего, как какой-то песни, это кто-то, ничего мне на свете не надоть. Уже вот. Вот так. И это большинство. Видим почти животный образ жизни. Но есть люди, у которых ума оказывается побольше. Они задумываются над смыслом жизни. Над смыслом, если хотите, всего бытия. Начнет задумываться, а есть ли действительно эта вечная жизнь, загробная жизнь или нет. Есть ли Бог или нет. Ведь все-таки есть умные люди. Причем есть такие, которые не находят себе буквально покоя, пока не получат ответа на этот вопрос. Кстати, яркая иллюстрация того же Брянчанинова, Игнатия, святителя. Затем игумен Никон Воробьев. До чего? Он дошел. Он говорит, Господи, скажи, я не могу. Он же готов был кончить жизнь самоубийством. Вот бессмыслица этой жизни. Если нет Бога, нет вечности. Вот Варвара, то же самое. Оказалась, я бы сказал, умницей настоящей, которая задумалась над этими вопросами. И Господь, видя ее искреннее искание любопытства, не любопытство философствующего рассудка, когда, помните, афиняне ничего так не любили, как услышать что-нибудь новенькое, лишь бы развлечься. И вы знаете, в чем беда? Можно и богословием заниматься, развлекаясь. Заниматься не для того, чтобы понять человека, да, понять, что мы должны делать, по какому пути идти, какие опасности на пути нашей христианской жизни. Нет. А будем заниматься просто богословием, развлекаясь. А как понять вот то, а как понять это? И всю жизнь провести в эту развлекаловку. А есть искренние души, которые бескорыстно, не ради развлечения, а ища именно истину. И тогда Господь, видя искренних их исканий, открывался им. Это гуменник, наверное, поразительно, как это было. Когда он даже звон с неба. После этого он уже подвязался, ел. Говорит, я вот, говорит, достаточно было хлеба вот столько и 5 картошек. Больше мне ничего не надо было. Несколько лет провести такое. Молодой человек, 22, что ли, года ему так. Рядом за стенкой молодежь танцует, веселится. Его приглашают, а он оказался все глух ко всему даже этому. Вот какая сила бывает у некоторых людей. Я думаю, что это люди, которым по природе, видимо, просто они получили 10 талантов. В отличие от многих, которые имеют один. И тот часто в землю зарывают. Вот откуда у Варвары все это. Вот кто она. Почему ее действительно и прославила церковь.
Алексей Ильич, многие, конечно же, читали Новый Завет. Люди неверующие читали, не крещенные, далеки от церкви. И очень часто и не спорят. Они говорят, что там такие очень даже хорошие истины написаны в Новом Завете, но не верят в истинность Нового Завета. Мучаются этим неверием и вот постоянно спрашивают, как же доказать истинность Нового Завета.
Они, мне кажется, перепрыгивают некоторые предшествовавшие шаги. Ведь многие недаром говорят, что есть логическая цепь. И невозможно решить, ответить на вопрос, который находится где-то в середине. Как обычно, надо начинать сначала. До тех пор, пока начало это не обсуждено, не выяснено, то невозможно говорить о последующем. Нужно говорить не об истинности Нового Завета, потому что это уже срединная, может быть, цепь, а об истинности христианства. Есть ли какие аргументы, объективные аргументы, не убеждения, мое, твое, кого-то либо, а именно объективные аргументы, которые бы показали нам, да, эта религия не имеет земных корней своего происхождения. Да, эта религия, в которой совершенно очевидно проявляются, скажем так, сверхъестественные силы. Эта религия, которая могла быть дана только от Бога. Если мы в этом сумеем убедиться, тогда понятно нам станет, что именно Новый Завет и есть откровение самого Бога. И мы тогда его примем с полным доверием. Вот. Видите, какая должна быть логическая цепь, что ли. А так сразу докажите, что такой-то есть святой. Ну, как я могу доказать святой? Скажут, он творит чудеса, и какой-нибудь йог творит чудеса. Да, у него были экстазы, ну и у йога то же самое и прочее. И попробуйте, рассуждайте. Ну, бессмысленно рассуждать. Взяв вот это, вырвав из контекста. Все нужно начинать сначала. Тогда будет все ясно.
Может быть, как-то вот проблема в том, что у людей нет какого-то даже навыка осмысления действительности.
Конечно, да.
Как-то они, по-моему, прыгают.
В том-то и дело. Мы часто требуем ответить на вопрос, не разрешив предшествующие вопросы. Без разрешения которого, по крайней мере, невозможно просто ответить. Я говорю, невозможно. Что, Серафим Саровский святой или нет? Да. Или нет? А почему он святой? А почему это истинный святой? Да. А почему не Рамакришна святой? Это знаменитый йог 19 века. И чем они отличаются? И давайте рассуждать. Да. На самом деле, если мы сможем показать, что христианство действительно это богооткровенная религия, не человеческое создание, не то, что человек придумал или к чему пришел на основании изучения, так сказать, себя, окружающего мира, на основании своих философских каких-то умозрений, а что это явно религия, данная от Бога, о, тогда понятно. Тогда, следовательно, путь, указанный Новым Заветом, принципы жизни, открытые в нем, они являются не человеческими, а божественными. И, следовательно, тот, кто идет по этому пути, действительно святой. Вот такова логика.
Спасибо, Алексей Ильич. Еще один частый вопрос, который задается, когда приходит в редакцию. В Царстве Божьем, в Царстве Небесном, все будут счастливы. Но если человек будет знать, что его родные, которых он любил при жизни, не спаслись, вот, и имея в себе вот это осознание, что они мучаются, будет ли он испытывать полноту блаженства при этом?
Вы знаете, этот вопрос упирается в другой вопрос совсем. Опять вот то, о чем мы только что сейчас с вами говорили. Вопрос очень серьезный, в высшей степени. А может ли иметь такое место, чтобы в конечном счете Бог, зная, что данный будущий человек, которого сейчас еще нет, но который может родиться, зная, что он изберет зло и потому пойдет в нескончаемую муку, может ли Бог, будучи любовью, дать ему бытие? Вот где вопрос. Сначала надо разрешить этот вопрос. Если может Бог, будучи любовью, дать родиться тому, кто пойдет на нескончаемые мучения, тогда можно говорить об этом вопросе. Как это возможно блаженство одних, которые знают, что другие мучаются? Если же этого не может, тогда вопрос снимается. Ясно, ну, что если... Так вот, вопрос, значит, именно о вечных муках. Но я вам скажу так, чтобы здесь... Потому что этот вопрос очень важный, я думаю, его все задают. Скажу вам так, что в святоотеческом... Нет, скажу так, и в Новом Завете, и в святоотеческом учении мы видим две твердые параллельные линии. Одни из мест Нового Завета прямо говорят, что пойдут в муку вечную. И достаточно теперь. Другие высказывания того же Нового Завета. Нет, Христос Спаситель всех человеков, а тем более верных, как пишет апостол Павел. Бог будет всяческой во всем. Вот, прям параллельно идут и те, и другие тексты. У святых отцов наблюдаем ту же самую историю. Одни святые пишут, противники Бога. Ну, дело не в том, что противники, а противники в том смысле, что которые творят зло. Они пойдут в вечные мучения. Другие пишут, нет, нет. Они будут мучиться, будут страдать, но мучения не будут бесконечными. И эти две линии прямо идут рядом. Ну, что по этому поводу сказать? Что вечная судьба, конечно, это некая тайна. Тайна. Но, судя по очень многим все-таки высказываниям святых отцов, в данном случае, скажу вам так, может назвать вам имена хотя бы тех святых отцов, которые утверждали, что муки будут все-таки не бесконечными. Родной брат Василий Великого, Григорий Ниский, Григорий Богослов, Афанасий Великий в своем пасхальном слове, Амфилохий Иконийский, Епифаний Кипрский, представляете? Ефрем Сирин, Исаак Сирин, Максим Исповедник. Вы слышите? Это те, которые знали чуть не наизусть Новый Завет. Но мало того, что не знали. Они были святыми. То есть они следовали жизни Нового Завета. И вдруг что говорили? Вот будет Пасха, послушайте только слово пасхальное.
Послушай.
Послушайте только это слово пасхальное. Вам сказать?
Да.
Сейчас скажу. Видите, видите, я прозорливый какой. Я взял даже текст специально.
Это будет интересно всем.
Так. Ну, начну хотя бы уж не с Пасхи, а со Страстной Пятницы. Страстная Пятница. На утренней. Вдруг слышим. Рукописание наше на кресте. Рукописание, то есть грехов наше. Наше на кресте растерзалось Господи. И вменился в мертвых. Тамошнего мучителя связал, избавил всех от уз смертных воскресением Твоим. Великую субботу, Великую субботу. Царствует ад, но не вечное над родом человеческим. Вы посмотрите, какие службы. Если возьмете, а кто их? Там столько таких высказываний. Да. А о пасхальном слове? Говоря о Христе воскресшем, Он истребил смерть, Он опустошил ад, и мертвый не един в гробе. Речь идет не о гробе этим земном. Вы слышите, какие вещи пишут? Это что такое, обман что-то такое? Или лирика? Лирика? Епифаний Кипрский он называл. Он ад соделал пустым своим снисхождением. Ну, как мы Великую Субботу говорим. Амфилохий Иконийский, ну, прямо это, то же самое. Когда явился аду, он разорил гробницы его и опустошил хранилище. Все были отпущены, все побежали за ним. Подумать, какие вещи. Григорий Ниский. По совершенном устранении зла из всех существ, видите, процесс, по совершенному устранению зла из всех существ, во всех снова воссияет боговидная красота.
Афанасий,
во всех, опять именно, во всех снова, снова. Афанасий Великий, защитник православия, не знаю, в пасхальном своем послании, пишет, он тот, который древле вывел народ из Египта, а напоследок и всех нас, или лучше сказать, весь род человеческий искупил от смерти и возвел из ада. Один за другим, весь, всех. Да что ж такое? Это сговор. Не иначе.
Как быть нам? Как это
Ефрем было? Сирин. Ефрем Сирин. Во гласе Господа, это Великую Субботу, ад получил предуведомление приготовиться к последующему его гласу. Это во втором пришествии, который совершенно упразднит его ад. Ой-ой-ой. Ой-ой. Игнатий Брянчанинов, это удивительным образом, который говорил, что спасутся только православные, когда заговорил об этом вопросе, то писал, лишенные славы христианства, то есть не христиане, не лишены другой славы, полученной при создании, а не образ Божий. Интересно, какая это слава для находящихся в аду?
Вот мы и не знаем.
Вы слышите? Вот это кое-что просто я вам привожу, эти вещи. То есть, оказывается, учение о том, что муки будут, да, вечно. То есть, это вечно, точно. Само понятие вечности, оказывается, оно нам непонятно. В Ветхом Завете есть удивительно вот такое место, я вам приведу. Хотя бы. Когда наступает седьмой год, то ну, нужно было отпускать рабов в Израиле. Тот, кто не захочет уходить из рабства, дальше интересно начинается, если кто не захочет, он остается навечно рабом у этого господина. И дальше что пишется? но в 50-й год он делается свободным. То есть понятие вечности, оказывается, оно вовсе не обязательно означает бесконечность. Совсем нет. Вечность в ветхозаветном контексте очень часто означает что? Длительность, большую длительность. Так? Но Иисус Христос все-таки на этом же языке говорил, а не на каком-нибудь другом. Так. И употреблял понятие вечности тоже же и в этом смысле. Вот в чем дело. Так что, видите, оказывается, видите, сколько людей. Григорий Ниский, Григорий Богослов, Афанасий Великий, Иоанн Златоуст, Ефрем Сирин, Епифаний Кирский, Амфилохий Иконийский, Исаак Сирин, Максим Исповедник. Сколько святых говорят об этом. Но есть святые, которые говорят о том, что будут вечные муки. То есть бесконечные. Так. Правда, не ясно, бесконечные или нет. Ну, иногда, правда, ясно, что кажутся бесконечные. Но говорят вечные. Итак, мы сейчас находимся в каком состоянии? Так.
В таком.
Я предпочитаю, например, и в своей книге, в своей посмертной жизни, знаете, да, в своей посмертной жизни, я написал об этих точках зрения, но я считаю, что моя мысль склоняется больше вот именно вот к этим отцам, потому что они отвечают вот на этот страшный вопрос. Может ли Бог, будучи любовью, дать бытие тому, кто употребит свою свободу во зло и пойдет в бесконечное мучение? Я думаю, что нет. Мне вот больше. Но хочу сказать о другом. Сейчас я перебью. Скажу о другом. Потому что многие так. Ну, глупый человек, что скажет? Ура! Ура! Муки не бесконечны. Будем есть, пить, веселиться. Это все равно, что ура! Сказать, сегодня меня дадут к садистам на целый день, которые будут ковыряться в моих зубах и прочее. Так? А зато потом мне дадут миллиард. Как мы называем этого человека? Сумасшедший. Сумасшедший. Никто скажет, я в шалаше буду жить, лишь бы не быть. И Исаак Сирин, который я только сейчас привел, пишет, остережемся в душах наших, возлюбленные, и поймем, что хотя гиенна и подлежит ограничению, весьма страшен вкус пребывания в ней, и за пределами нашего познания степень страдания в ней. Вот почему становится понятно, почему Господь предупреждал, как мать предупреждает ребенка, не ходи туда. И не знаю, что только она говорит, что будет, если ты пойдешь туда, если она знает, что там он будет искалечен, или не знает, что с ним будет. Так и любовь Божия всячески предупреждает человека от чего? От тех страданий, которые придется перенести человеку там, если он пойдет по пути зла. Вот какова ситуация. Итак, если это понимание вечности этих святых правильное, то есть, что, конечно, муки будут, страдания будут, но не бесконечны, тогда снимается вопрос о том, как это кто-то будет там радоваться, зная, что другие будут страдать. Этого вопроса не будет. Вот так.
Спасибо, Алексей Ильич. Но все-таки такая трактовка этого вопроса, она для... И вы сами только что об этом сказали, она все-таки, как мне кажется, соблазнительна для многих верующих. Сама даже идея ограничения мук, ведь большинство рассудят так, что раз они ограничены... Ну, вот сама эта трактовка, и не опасна ли она для вот текущей жизни православных христиан? Не ставит ли это для них какие-то соблазны?
Ой, заставь дурака молиться, он лоб расшибет. Что сделаешь с глупостью? Заставишь сказать ему, ну на один вас час только в зубной кабинет. Я был как-то в Сарове. стою в храме, и мне говорят, вот здесь под храмом в 30-е годы был зубной кабинет. И когда заключенного только объявляли в зубной кабинет, многие из них падали в обморок. Пусть вспомнят об этом эти умники, и тогда узнают, что такое вечных мук не будет. Избави Бог от одной встречи. Все святые, которые только соприкасались с этим тем миром, миром демонским, и все люди, которые соприкасались с ним, в ужас приходили. Да, что это такое, оказаться с ними в общении? Поэтому надо этим, так сказать, людям, да, которые вот соблазняются, или которые не понимают этого, надо только подумать, что это такое встреча с дьявольским миром. И тогда поймут, почему Господь предупреждает со всей силой, пойдут все в муку вечную. Вот. Вот оказывается. Поэтому соблазн проистекает от чего? От недомыслия какого-то. От какого-то неразумия. Простите, я просто называю просто ну глупостью, что ли. Что вы? Это ужасно. Оказаться там, в таком сообществе. Пусть, я не знаю, на один миг даже ужасно. Люди подчас, вы знаете, вот рассказывали иногда человека, приговоренного к расстрелу, в то время войны, я знаю, как один из них. Да. Только к расстрелу, только вывели расстрелять, его не расстреляли потом, случайно. Он побелел, весь стал белым, седым. От ужаса смерти. Вот что такое это. Какое там бесконечное мучение. Конечное. Смерть. Раз. Расстрел. Моментальный, кажется. Все. Он весь белый, как лунь стал. Молодой человек. Поэтому, ну что делать? Я говорю, с глупостью ничего не сделаешь. Да. Тут уж ничего не попишешь. Поэтому какой тут соблазн? Рассуди, никакого соблазна не будет. Только скажешь, Господи, слава тебе, хоть надежда хоть какая-то есть. И напротив, постарается, насколько это возможно, избежать этого соприкосновения с адом. Кстати, Господь и показал нам, что можно христианину избежать соприкосновения с адом. Разбойник, а не кто-нибудь. Негодяй, преступник. Без прохождение мытарств, вошел в рай. Почему? Покаялся от всей души. Вот нам пример. Хотим мы избежать этого соприкосновения с адом? Вот какими нам нужно быть. Вот так.
Спасибо, Борис Ильич.
Продолжение беседы слушайте в ближайшую пятницу в это же время. В эфире Всемирное русское православное вещание «Радио Радонеж». Свидетельство о регистрации FS-77-27-011 от 12 января 2007 года. Выдано Федеральной службой по надзору за соблюдением законодательства в сфере массовых коммуникаций и охране культурного наследия.